Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Россия как цивилизация. Боярская республика.
С одной стороны, русская земля была коллективной собственностью княжеского рода. Этот род непомерно размножился в многочисленных концепциях. Начиная с Сергея Михайловича Соловьева, все беды усобицы были связаны преимущественно с тем, что размножившийся княжеский род никак не мог поделить эту самую русскую землю. Это было действительно так, но дело было не только в этом. Дело было, конечно, и в том, что старший князь, старейший князь, как писалось в русских летописях, претендовал на монархию по византийскому образцу. Это всегда была недостижимая мечта для, в первую очередь, киевских князей. Ну, уже Владимир Святославич, крестивший Русь, стал подражать прямо византийскому императору, стал чеканить монету с византийскими инсигниями. Но, конечно, он не был монархом, как ему это не хотелось. Он вынужден был поделить русскую землю между своими сыновьями, иначе он просто не мог ей управлять. Традиции вот этого коллективного сюзеренитета, коллективной власти требовали того, чтобы в каждом городе сидел свой князь. Горожане не стали бы слушать посадников киевского князя. Вот эти две традиции, традиция коллективного сюзеренитета княжеского рода и традиция, принесенная из Византии, традиция автократии, самовластие, как переводился этот термин на Руси, они постоянно боролись, оказывались в состоянии конфликта.
Каждый князь, приезжавший на новгородский стол, заключал договор с городской общиной, клялся держать и Новгород по пошлине, то есть не посягать на старину, и целовал крест по любви, в правду, без всякого извета. Охотиться князю можно было не ближе, чем за 60 верст от города. Зверя гонить только летом. На Русу ездить раз в 3 зимы, на Ладогу раз в 3 лета. В Суздальской земле князь был всевластен, а в Новгороде не мог ни рядите, ни волости раздавати.
Россия как цивилизация. Боярская республика. Передача Елены Ольшанской. Впервые в эфире 23 августа 2003 года.
На волнах радио «Свобода» «Россия вчера, сегодня, завтра». В цикле «Россия как цивилизация» передача «Боярская республика». Автор Елена Ольшанская.
Начало российской истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай, пишет Николай Михайлович Карамзин в «Истории государства российского». Славяне добровольно уничтожают свое древнее народное правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Варяги, или норманы, долженствовали быть образованнее славян и финнов, заключенных в дикие пределы севера, могли сообщить им выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для народа. И славяне, убежденные, так говорит предание, советом новгородского старейшины Гостомысла, потребовали властителей от варягов. Перед тем, рассказывает летопись, новгородцы и кривичи, не желавшие платить дани варягам, прогнали их, но, цитируем Карамзина, в 862 году отправили посольство за море к варягам сказать им: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Идите княжить и владеть нами». Братья Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом, или делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев сражаться за вольность, не умели ею пользоваться, заключает историограф. Современные исследователи считают, что реально существовавшим лицом мог быть только Рюрик, который прибыл, как сказано в скандинавском сказании, с Синеюс, своими родичами, и Трувар, верной дружиной. Владимир Яковлевич Петрухин, историк-археолог.
Если вспоминать легенду о призвании варягов, то эту легенду записал Нестор летописец. Это было княжеское предание, и суть была в том, что варяги были призваны править по ряду, по праву. Внесение порядка призванными из-за моря варягами, оно ведь было не просто призванием бессильных владеть собой племен. Это было стремление языций к установлению порядка и закона. Это государственный закон, который предшествовал восприятию закона религиозного, закона христианского. И сама лексика легенды о призвании варягов: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Приходите к нам и владейте нами по ряду, по праву», так говорит летопись, Нестор летописец. А вот эта фраза считается заимствованной из некоего англосаксонского эпоса. Якобы эту фразу принесли с собой дружинники англосаксонской жены одного из русских князей, сына князя Владимира Мономаха Мстислава. Это действительно из западноевропейских источников, из хроники саксонского хрониста Ведукинда мы знаем точно такую же фразу о великой и обильной земле, которая осталась без князей, ее оставили римские императоры, и обитатели этой земли, бриты, обратились к англам и саксам с тем, чтобы эти опытные воины с континента прибыли на британские острова и основали там государственность. Но вместе с тем эта лексика в русской летописи несет на себе черты ветхозаветной библейской истории, потому что призвание варягов описано примерно теми же словами, какими в славянской Библии, в Библии, перевод которой восходит к деяниям Кирилла и Мефодия, описывается призвание на царство первого царя Саула, который должен был установить порядок у израильских колен, ибо эти колен, управляемые судьями, оказались в состоянии смуты.
Виктор Маркович Живов, филолог-историк.
Варяги никакой государственности не принесли, потому что государственности так и не получилось, на мой взгляд. Они определенным образом организовали отношения между разными территориями, раскиданными от Киева до Новгорода, до Ростова и Смоленска, и до Галича. Они организовали какого-то рода структуру из этих разрозненных и живших, видимо, совсем по-разному территорий, населенных, в общем, разными людьми. Это славяне, где-то не славяне, где-то перемешавшиеся, где-то ассимилировавшиеся, где-то какая-то часть на юге, видимо, иранского населения или славян, ассимилировавших иранцев. Где-то на севере смесь славянских и финских племен, в промежутке смесь славянских и балтийских племен. Это все образует этнически достаточно сложную картину. При этом надо иметь в виду то, что население-то было не так, чтобы шибко много. Были какие-то сгустки, где люди жили, и между этими территории, на которых вообще никто не жил. Зверя там ловили. Конечно, постепенно, в силу экономического развития, в силу христианизации, жизнь разных местностей упорядочивается, становится похожа одна на другую, до какой-то степени, хотя, вероятно, разные обычаи, в частности, разные юридические обычаи на разных территориях сохраняются. И в XI-XII веке мы находим элементы достаточно выработанной социальной структуры. Но это не то, что варяги захватили с собой в ладью, путешествуя из Швеции в Старую Ладогу.
«Самый народ славянский, — пишет Карамзин, — хотя и покорился князьям, но сохранил некоторые обыкновения вольности и в делах важных или опасных государственных сходился на общий совет». Впрочем, вся земля русская была, так сказать, законную собственностью великих князей. Они могли, кому хотели, раздавать города и волости. Владимир Петрухин.
Призванные варяжские князья действительно должны были править по ряду, по праву. По-другому они править бы и не смогли. Им и их дружине нужно было кормиться на славянских землях. Прокормиться здесь было довольно трудно, потому что хозяйство было экстенсивным, малопродуктивным, им нужно было собирать дань силой было невозможно. Крестьяне бы просто разбежались, и княжеские дружины умерли бы с голоду. Нам известны конфликты, когда пытались князья силой собрать дань. Так что древнейшая эпоха русской истории – эпоха, когда призванный из Замря род варяжских русских князей должен был договариваться с славянскими племенами, а потом со славянскими городами о том, чтобы в этих городах кормиться князьям и их дружинникам по ряду, по праву. В этом специфика действительно древнейшей домонгольской русской истории. Вот вечевые города имели право договариваться с князьями, и мы знаем, что Новгород добился права принимать и изгонять князей. Опять-таки по ряду, по договору, если князь не соблюдал договор, то новгородцы могли его выгнать. В других городах ситуация была не настолько определенной законом, как в Новгороде, но мы тоже знаем, что вечевые традиции были сильны, и князей изгоняли или призывали в период конфликтов. Все это закончилось в эпоху монголо-татарского владычества, когда на смену вот таким договорным отношениям пришли отношения вассалитета, когда татарские ханы считались царями, верховными сюзеренами русских князей, и те были их улусниками, которые обязаны были платить дань, или, как писали сами летописцы русские, холопами.
По преданию, новгородцы получили от своего князя Ярослава, будущего Ярослава Мудрого, особые права, когда поддержали его в борьбе за Киевский престол против брата Святополка. Надо сказать, что оба брата, Ярослав и Святополк, еще при жизни их отца Владимира Крестителя покушались на власть. Ярослав, будучи новгородским князем, не желал платить 2000 гривен в пользу киевской дружины и нанял себе в поддержку варяжский отряд. «Варяги, призванные Ярославом в Новгород, — пишет Карамзин, — дерзкие, неистовые, ежедневно оскорбляли мирных граждан и целомудрие жёных. Не видя защиты от князя, пристрастного к иноземцам, новгородцы вышли из терпения и побили великое число варягов». Ярослав хитростью заманил знатных новгородцев, причастных к этому убийству, к себе во дворец и расправился с ними. Но в ту же ночь получил известие о кончине отца и злодействе брата. «Не видя лучшего средства, — рассказывает Карамзин, — Ярослав прибегнул к великодушию оскорбленного им народа, собрал граждан на вече и сказал: «Вчера умертвил я безрассудный верных слуг своих, теперь бы хотел их купить всем золотом казны моей». Народ безмолвствовал. Ярослав отер слезы и продолжал: «Друзья, отец мой скончался. Святополка владел престолом и хочет погубить братьев». Тогда добрые новгородцы единодушно ответствовали ему: «Государь, ты убил собственных наших братьев, но мы готовы идти на врагов твоих». Валентин Лаврентьевич Янин, историк, археолог, руководитель новгородской археологической экспедиции.
Когда говорят о Новгороде, то пользуются понятием «Новгородская республика», «Боярская республика», «Феодальная республика». Как понять такую республику, если она не может обходиться без князя? Вот как новгородцы призвали Рюрика в середине IX века, так и потом, что-то из века в век, они без князя не обходились. Они могли призвать к себе на стол младенца князя, который на коне еще сидеть не умел, но тем не менее они его призывали как символ союза с соседними территориями, так что князь всегда был. Но и монархии этот строй не был. Почему? Потому что древнейшие договорные грамоты, дошедшие до нас, они дошли до нас в 60-х годах XIII века, договора Новгорода с князьями, дают, кроме главного принципа вольности в князьях, то есть хотим, пригласим князя, хотим, прогоним его, это наше, так сказать, законное право. Как Рюрика призвали, понимаете, в свое время, по своей инициативе, так и в дальнейшем, значит, это наше право. Кроме того, три громадных ограничения. Первое. Князь, его люди, его семья не имеют права приобретать какую-либо землю на территории новгородского государства на правах частной собственности. То есть феода княжеского, значит, здесь нет. Это могут землей на основе частного права могут владеть только сами новгородцы. Второе ограничение. Князь, значит, очень важная фигура в суде, в совместном суде князя и посадника, но он не имеет права принимать окончательные решения без санкции посадника. посадник контролирует деятельность князя в суде. И третье, самое важное ограничение. Князь и его дружина, и его люди не имеют права собирать какие-либо государственные доходы на территории новгородского государства. Это могут делать только сами новгородцы, а князю они дают так называемый дар, то есть определенный процент от собранной ими суммы. То есть они платят зарплату князю за то, что он выполняет какие-то свои обязанности. Возник вопрос, а к какому времени относятся эти ограничения? Из летописи мы знали, что Ярослав Мудрый, когда ему помогли новгородцы овладеть Киевом в борьбе со Святополком Окаянным, вот он дал новгородцам некоторые свободы. И так многие считали, что именно к этому времени относится вот это происхождение некоторых ограничений княжеской власти. Мы этот вопрос смогли исследовать при помощи берестяной грамоты и выяснили. Ограничение князя в суде и сама организация совместного суда князя и посадника относится ко времени не ранее 1117 года. Когда сын Владимира Мономаха Мстислав ушел в Киев, а своего сына Всеволода оставил в Новгороде. Вот тогда было принято решение о создании совместного суда. Это довольно позднее ограничение. Другое ограничение. Нельзя владеть землей на основе частной собственности. Частная собственность на землю, на территории Новгорода, на севере, на нашем, возникает только на рубеже 11-12 века. То есть тоже довольно поздно.
На волнах радио «Свобода» «Россия. Вчера, сегодня, завтра». В цикле «Россия как цивилизация» передача «Боярская республика». Автор Елена Ольшанская.
Предыдущая передача «Берестяные грамоты» была посвящена многолетней деятельности Новгородской археологической экспедиции. 1951 год прославил ее необыкновенной находкой. Во время раскопок из земли был извлечен кусок березовой коры, бересты, с нацарапанными на нем буквами. Так впервые обнаружились личные и деловые письма древних новгородцев. Оказалось, что грамотность в этом крае была распространена в самые ранние времена, едва ли не сразу после введения на Руси христианства. Сегодня в руках ученых более 1000 берестяных документов, которые рассказывают не только о бытии и нравах, но и проливают свет на политическое устройство Древней Руси. Валентин Янин.
Стали находиться, начиная с 51 года, очень странное устройство. Вот такой, знаете, брусок, обрезок ствола ольхи или березы, толщиной, так сказать, сантиметров 5-6, он имел сквозной канал продольный и поперечный. Эти каналы перекрещивались. Один из этих каналов был забит пробкой неизвлекаемой. И обычно вот эти цилиндры с этими пробками имели надпись или изображение знака там собственности, или имя человека. И всегда, значит, обозначение суммы какой-то. Долго, значит, мы ломали голову, пока наконец не догадались. Когда собирались ценности, количество которых указано на поверхности такого деревянного цилиндра, то это была в основном пушнина, меха. Эти меха укладывались в мешок, через горловину мешка продергивалась веревка или кожаный мешок, затягивались, как вот мы рюкзак затягиваем, свободные концы веревки вводились с двух сторон в продольный канал, выпускались вместе в поперечный канал, завязывались узлом, узел опять убирался в канал, забивалась пробка неизвлекаемая, эта пробка обрезалась заподлицо, так что ее вытащить нельзя было, и все, мешок заперт. И вот на одной из усадеб мы обнаружили сразу выше 30 таких цилиндров. И на них были имена людей, которые упоминались в берестяных грамотах. Вот Хатен, допустим. Звание у него было мечник или емец. Это сборщик податей. Ну, вот берестяная грамота, найденная вместе с этими цилиндрами. Я ее процитирую дословно. От Домославля к Хатену. Он был послан собирать доходы на двух территориях. На одной он застрял и, говорит, посылает на другую территорию другого сборщика. Я тут еще не скоро управлюсь с этим сбором. Оказывается, что самые древние устройства относятся ко времени, далеко предшествующему времени Ярослава Мудрого. Право новгородцев самим собирать доходы относится к более раннему времени. К какому раннему времени? Самые ранние найдены в конце X века. Но подобные находки известны из раскопок в Щецине, в Польше, и в Дублине, в Ирландии. Эти все территории находились под властью скандинавов. То есть это какой-то варяжский прием, который был использован с самого начала. То есть, иными словами, ограничение власти князя было достигнуто при приглашении Рюрика. Когда между собой там они разодрались, тут они призвали значит, князя, но первое условие, которое в договоре было заключено, мы сами собираем доходы, мы сами, как сейчас вы сказали, организуем свой бюджет, а тебе платим только вот это. Почему новгородские князья, уже Олег с Игорем на руках, после смерти Рюрика, уходят из Новгорода, оставляя там дружину свою, а сами они уходят, завоевывают сначала Смоленск, потом Киев, а там они уже владеют на основании права завоевателя. Там они полные монархи, они собирают посредством полюдья, то есть со своей дружиной сам князь объезжает места сбора дани, вот это на оборону государства, это церкви дадим десятину, вот это старшие дружины, это младшие, там он сам всему хозяин.
Владимир Петрухин.
С одной стороны, русская земля была коллективной собственностью княжеского рода. Этот род непомерно размножился в многочисленных концепциях, начиная с Сергея Михайловича Соловьева. Все беды усобицы были связаны преимущественно с тем, что размножившийся княжеский род никак не мог поделить эту самую русскую землю. Это было действительно так, но дело было не только в этом. Дело было, конечно, и в том, что старший князь, старейший князь, как писалось в русских летописях, претендовал на монархию по византийскому образцу. Это всегда была недостижимая мечта для, в первую очередь, киевских князей. Уже Владимир Святославич, крестивший Русь, стал подражать прямо византийскому императору, стал чеканить монету с византийскими инсигниями. Но, конечно, он не был монархом, как ему это не хотелось. Он вынужден был поделить русскую землю между своими сыновьями, иначе он просто не мог ей управлять. Традиции вот этого коллективного суверенитета, коллективной власти требовали того, чтобы в каждом городе сидел свой князь. Горожане не стали бы слушать посадников киевского князя. Вот эти две традиции, традиция коллективного суверенитета княжеского рода и традиция, принесенная из Византии, традиция автократии, самовластие, как переводился этот термин на Руси, они постоянно боролись, оказывались в состоянии конфликта.
Каждый князь, приезжавший на новгородский стол, заключал договор с городской общиной, клялся держать и Новгород по пошлине, то есть не посягать на старину, и целовал крест по любви, в правду, без всякого извета. Охотиться князю можно было не ближе, чем за 60 верст от города. Зверя гонить только летом. На Русу ездить раз в 3 зимы. На Ладогу раз в 3 лета. В Суздальской земле князь был всевластен, а в Новгороде не мог ни рядити, ни волости раздавати.
Радио «Свобода». В цикле «Россия как цивилизация» передача «Боярская республика». Автор Елена Ольшанская.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия как цивилизация. Боярская республика.
В XIX веке археологи-любители натолкнулись вот на территории Нижнего Городища, где была крепость главная Торжка, на каменные фундаменты. А каменные фундаменты оборонительных укреплений – чрезвычайно большая редкость, тем более вот в Центральной России, скажем, на XIV век Москва и Нижний Новгород имеют такие мощные крепости, а все дальше начинается с Пскова и Новгорода, там традиционные крепости с XII века. И мы в прошлом году проверили эти данные XIX века и нашли уникальный совершенно объект для нашего региона – вот развалины тайничной башни середины XIV века, сложенный на растворе из известковых плит, и корректировали вообще представление, сформировавшееся в науке, о баронном зодчестве новгородской земли в целом. Потому что до этого открытия считалось, что новгородцы обращались взором на запад и на север, защищали свою землю от шведов и рыцарей прибалтийских. А вот оказывается, что были попытки защититься таким же способом и центрально-русских соседей. Вот если, скажем, Ладога, псковские какие-то вот города, которые потом выделились в самостоятельность, они находились поблизости от абсолютного неприятеля. Это был неправославный мир. Это были какие-то закованные там влаты, европейцы. То Торжок находился на рубежах с теми же русскими людьми, но только которые пошли по несколько иному пути, княжество. А вот эта боярская вольница, она здесь была не свойственна, начиная от Твери, там, южнее. А вторая специфика Торжка – это оторванность его от столицы Новгорода. Это 400 верст по водным путям, абсолютная приближенность к этим потенциальным недругам по духу, по политическому укладу. И вот это всегда срабатывало. Иногда здесь были периоды, когда, скажем, промосковская партия в целом побеждала, а проновгородская уходила в тень, и этим пользовались очень мудро и тонко московские князья. В этом отношении они действительно таланты большие. Там много азиатских приемов, к сожалению, новгородцы этого не любили. Но вот, скажем, Дмитрий Иванович, будущий Донской, он очень умело пользовался этим положением Торжка и уже с конца XIV века привечал, что называется, отдельных богатых новотурцев и пытался их включить в свою, так сказать, сферу влияния и создать такую оппозицию Новгорода. Это вообще убивается два зайца. Вот если смотреть на политическую карту Руси, это, во-первых, на юго-востоке Новгорода появляются промосковские силы, а во-вторых, Торжок с севера, как одна из деталей клещей, зажимает Тверское княжество, совсем ненавистное Москве, но уже по другим причинам. То есть это...
Россия как цивилизация. Боярская республика. Передача Елены Ольшанской. Впервые в эфире 23 августа 2003 года.
На волнах радио «Свобода» «Россия. Вчера, сегодня, завтра». В цикле «Россия как цивилизация» передача «Боярская республика». Автор Елена Ольшанская.
Александр Невский сокрушил отряд шведских воинов, зашедших на север новгородской земли в безлюдное устье Невы, когда ему было 19 лет, и был встречен как герой. Но через полгода молодой князь не выдержал, уехал во Владимир, так как чувствовал себя в Новгороде связанным по рукам и ногам. Вскоре новгородцы вновь его позвали освобождать Псков. Новгород был полноправным членом Южно-немецкого торгового союза «Ганзы». Переводчиками договоров выступали немцы, жившие при дворах новгородских купцов. Немецких юношей специально отправляли в Новгород, чтобы они выучили там язык. В сохранившихся текстах договоров филологи находят немало русских слов и понятий. Например, «круце-кусинге» – крестное целование, а также вполне славянское слово «посул», то есть «взятка». Валентин Янин.
До находки берестяных грамот считали, что все восточноевропейские языки, то есть языки славян, которые живут на территории Восточной Европы, происходят из одного корня. Вот откуда из Среднего Поднепровья расселились они, пошли на север, на восток, Кривичи, там, Словения, Новгородские, Вятичи, Радимичи. Вначале все говорили на одном языке, никаких диалектов не было, а вот диалекты появились тогда, когда началась раздробленность удельная, вот тогда появились границы политические, экономические, начинается реализации диалектов. Так вот, изучение берестяных грамот показало, что процесс в противоположном направлении шел. Диалектных особенностей в новгородском диалекте, древнем новгородском диалекте, оказалось около 30 отличающих от киевского диалекта. Только в дальнейшем, в процессе постоянного общения с соседними территориями, идет нивелировка вот этих диалектных особенностей. А когда стал вопрос, а где искать аналоги этим диалектным особенностям, оказалось, что они находятся на территории Польши, на территории Северной Германии, вот там, где жили славяне, тяготеющие к Балтике, к южному побережью Балтики, оттуда эти славяне и пришли на наш северо-запад, смешались здесь с угрофинскими племенами аборигенными и принесли с собой часть диалектной особенности, которую в новгородском диалекте мы ее видим.
Елена Александровна Рыбина, историк, археолог.
Кажется, что много источников есть. Есть и летописи, есть и договоры с ганзейскими городами. Действительно, есть письменные источники, но что касается ганзейского периода, это конец 13-го, 14-го, 15-го век до падения новгородской независимости, то есть более поздний период. И то, по этому периоду в основном ганзейские источники, наших русских практически нет. А что касается раннего периода, вот 10-й, 11-й, 12-й век, письменных источников просто нет. Там два упоминания в летописи, как новгородские купцы вернулись с Готланда живые и здоровые, и издания вернулись. Археологический материал здесь дал просто невероятно много. И я в свое время собрала все свидетельства археологические. То, что для Новгорода импорт. Массовость этих находок и их хорошие датировки дали просто невероятный результат. Конечно, торговля в Средневековье велась через посредников. Какие-то были пункты сборные, куда привозили товары, откуда в другие места увозили. И Новгород был таким пунктом, куда приезжали, скажем, скандинавские купцы в раннее время. И отсюда увозили и византийскую посуду дорогую, и арабское серебро. Основным, так сказать, посредником у Новгорода на юг был Киев. На Днепровском пути и на Волжском пути Булгар. И удалось восстановить всю динамику движения вот этого торгового пути между Новгородом и Киевом. Периоды подъема, периоды спада улавливаются. И, мало того, удалось объяснить вот эти периоды подъема. Обращение уже к политической истории показывает, скажем, удивительным образом. Вот идет нарастание вещей постепенно. Понятно, город развивается, увеличивается население. Постепенно, в общем, нарастает вот этот приток импорта. И, казалось бы, он должен быть таким стабильно нарастающим. Ну, после монгольского нашествия, понятно, все это резко прекращается в южном направлении. И вообще, собственно, вот это южное направление для Новгорода затухает. Но внутри вот этого периода раннего вдруг оказывается на рубеже 11-12 веков резкое падение импортных предметов. Я повторяю, если бы это было 10 вещей или 15, там 20, здесь масса вероятностей ненадежно было бы. А когда их тысячи предметов, и они все имеют вот это вот резкое падение на этом рубеже 11-12 века, с чем это связано? И оказывается, в это время происходит резкое обострение политической борьбы между Новгородом и Киевом. Новгородцы за свою независимость, за установление своего посадничества, не киевского, а своего собственного посадничества, за установление собственного органа на власти, за изгнание князя, то есть они впервые вот в этот период изгоняют князя, приглашают того, кого они хотят. Все это происходит вот на этом рубеже. Как только что-то Новгород позволял себе выступать против Киева, тут же закрывались эти торговые пути.
Город Торжок был основан новгородцами в 9-10 веке среди финского племени Весь, сообщает энциклопедия. В 10 веке Торжок представляет уже процветающий торговый рынок. Он снабжал Новгород в случае неурожая хлебом, который доставлялся водным путем, то есть реками Тверцою и Мстою. С 13 века Торжок становится пограничным пунктом между Новгородом и Суздальской Русью. В 1238 году хан Батый со своим войском осадил Торжок, который отчаянным сопротивлением на 2 недели задержал татар и этим спас Новгород. Петр Дмитриевич Малыгин, заведующий отделом археологии Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке. По количеству найденных берестяных грамот – 19. Торжок занимает 3-е место в России.
Торжок – это название новгородское. То есть по отношению к действительно гигантскому средневековому Новгороду торжок выглядел, конечно, меньше, и вот это уменьшительно-ласкательное название, оно характерно. Город именовался еще Новым Торгом. Грамоты, они интересны тем, что все они 19 до монгольского периода. То есть последние – это начало 13 века. То есть все они перекрыты слоем пожара 1238 года, вот этой знаменитой двухнедельной осады Торжка Батыем. И вот резко бросается в глаза отличие. Даже чувствуется, что после 1238 года вселился страх. Скромнее все, очень примитивнее, и все, наверное, сбежались на другую сторону Тверцы под защиту стены башен Кремля Торжокского. На долгое время исчезает застройка. То есть это действительно катастрофа. Потом есть абсолютно четко читаемый слом периода конца 15 века, присоединение к Москве. Тут даже по составу слой меняется, обычно у археологов называется балластом. То есть сухой слой, перемешанный, который совершенно не идет в сравнение по качеству с этим домосковским слоем, когда была четкая размеренная жизнь, а потом началась такая суета-сует.
17-я по счету берестяная грамота, найденная в Торжке, стала научной сенсацией. Петр Малыгин.
Это первый литературно-церковный текст, найденный на территории Древней Руси. Сразу же вслед за ним был найден подобная грамота в Новгороде, а мы сподобились первыми. Это цитата из одной из притч выдающегося литератора, церковного деятеля, культурного деятеля Древней Руси, которого звали Кирилл Туровский. Это притча о мудрости, которая приписывается Кириллу, где идет перечисление 30 с лишним грехов человеческих. И эти грехи в два блока сосредоточены и названы. Один блок назван «кало», то есть «грязь», а другой блок назван «Мачешины дети». Это притча о том, что когда добропорядочный житель Древней Руси вводит в свой дом после смерти жены злую мачеху, то вместе с ней в дом входят и грехи. И вот «Мачешины дети» – это не что иное, как грехи. Ну, грехов очень много там. Это бесовские пляски, чаровещание, колдовство. Запойство и пьянство вот разделяются на две категории. Блуд и прелюбодеяние, убийство, воровство. Переписчик этого текста, он как бы предупреждает о том, что надо помнить о праведной жизни, иначе может быть достаточно плохо. И вот так случилось с Торжком в 1238 году.
«Нашествие Батыева испровергло Россию», – пишет Карамзин. «Забыв гордость народную, мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых. Обманывая татар, более обманывали и друг друга. Откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду». От времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты отечество наше походило более на темный лес, нежели на государство. Сила казалась правом. Кто мог, грабил. Не только чужие, но и свои. Не было безопасности ни в пути, ни дома. Татьба сделалась общую язвою собственности. Легкие денежные пени могли некогда удерживать наших предков от воровства, но в XIV столетии уже вешали татей. Россиянин Ярославова века знал побои единственно в драке. Иго татарское ввело телесные наказания. За первую кражу клеймили, за вины государственные секли кнутом. Чувство угнетения, страх, ненависть, господствуя в душах, обыкновенно производят мрачную суровость во нравах. Может быть, самый нынешний характер россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством моголов. Виктор Живов.
Князья перемещались в XI-XIII веке по всей территории Киевской Руси. Постепенно эти бродячие князья оседали. Конечно, здесь еще в XIII веке вмешивается татарское нашествие, которое все существенно изменило и которое в большой степени способствовало закрепощению князей, тому, что они сели на своих местах. Вот этот переход постоянного перераспределения городов внутри рода Рюриковичей к ограниченно наследуемому княжеству, он занимает достаточно длительный период. постепенно меняется характер наследования. Это очень видно, например, если поставить какую-нибудь духовную грамоту завещания Ивана Калиты, где он распределяет между своими детьми свои пожитки разные, шубы, кольца, города, все вместе, без всякого особого различия. То есть какой-нибудь Можайск выглядит так же, как сундук с драгоценностями. То вот уже в завещании Дмитрия Донского передается великое княжение. Возникает эта концепция власти, как мне представляется, навязанная князьям духовенством. Но это отдельная тема. Формируется некоторое представление не только о владении, о патримонии, но и о власти как чем-то отделенном, собственно, от патримониальных прав. Вот эта патримониальная природа власти, она очень нескоро уходит. Можно вспомнить, что еще Николай II во время переписи населения в конце XIX века в качестве своего занятия указывал «хозяин земли русской».
Петр Малыгин.
В XIX веке археологи-любители натолкнулись вот на территории его Нижнего Городища, где была крепость главная Торжка, на каменные фундаменты. А каменные фундаменты оборонительных укреплений – чрезвычайно большая редкость, тем более вот в Центральной России, скажем, на XIV век Москва и Нижний Новгород имеют такие мощные крепости, а все дальше начинается с Пскова и Новгорода, там традиционные крепости с XII века. И мы в прошлом году проверили эти данные XIX века и нашли уникальный совершенно объект для нашего региона – вот развалины тайничной башни середины XIV века, сложенный на растворе из известковых плит, и корректировали вообще представление, сформировавшееся в науке, о баронном зодчестве новгородской земли в целом. Потому что до этого открытия считалось, что новгородцы обращались взором на запад и на север, защищали свою землю от шведов и рыцарей прибалтийских. А вот оказывается, что были попытки защититься таким же способом и центрально-русских соседей. Вот если, скажем, Ладога, псковские какие-то вот города, которые потом выделились в самостоятельность, они находились поблизости от абсолютного неприятеля. Это был неправославный мир. Это были какие-то закованные там влаты, европейцы. То Торжок находился на рубежах с теми же русскими людьми, но только которые пошли по несколько иному пути – княжество. А вот эта боярская вольница, она здесь была не свойственна, начиная от Твери, там, южнее. А вторая специфика Торжка – это оторванность его от столицы Новгорода. Это 400 верст по водным путям, абсолютная приближенность к этим потенциальным недругам по духу, по политическому укладу. И вот это всегда срабатывало. Иногда здесь были периоды, когда, скажем, промосковская партия в целом побеждала, а проновгородская уходила в тень, и этим пользовались очень мудро и тонко московские князья. В этом отношении они действительно таланты большие. Там много азиатских приемов, к сожалению, новгородцы этого не любили. Но вот, скажем, Дмитрий Иванович, будущий Донской, он очень умело пользовался этим положением Торжка и уже с конца XIV века привечал, что называется, отдельных богатых новотурцев и пытался их включить в свою, так сказать, сферу влияния и создать такую оппозицию Новгорода. Это вообще убивается два зайца. Вот если смотреть на политическую карту Руси, это, во-первых, на юго-востоке Новгорода появляются промосковские силы, а во-вторых, Торжок с севера, как одна из деталей клещей, зажимает Тверское княжество, совсем ненавистное Москве, но уже по другим причинам. То есть это две монархии, которые жили как кошка с собакой.
Вы слушаете «Радио Свобода». В цикле «Россия как цивилизация» передача «Боярская республика».
«Внутренний государственный порядок изменился», – пишет Карамзин. «Князья, смиренно пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными властелинами, ибо повелевали именем царя Верховного. совершилось при Моголах легко и тихо, чего не сделал ни Ярослав Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод Третий. В Владимире и везде, кроме Новгорода и Пскова, умолк вечевой колокол, глаз вышнего народного законодательства, столь часто мятежный, но любезный потомству славяно-россов. Сие отличие и право городов древних уже не было достоянием новых, ни Москвы, ни Твери, коих знаменитость возникла при Моголах. Москва, соперница и наследница угасавшей Монгольской империи, в XV веке активно расширяла владения, подчиняла себе русские города. В истории осталось имя вдовы посадника Исаака Борецкого, Марфы, призывавшей новгородцев как можно скорее передаться под власть польского короля. Валентин Янин.
Со времен Карамзина с Ивановичем Марфа, посадница, установилось какое-то представление о широком демократизме новгородского вечевого строя. Вот как он там пишет. «Ударил в набат вечевой колокол, и 10 000 новгородского народа прибежали на площадь для того, чтобы обсуждать свои дела». То есть якобы все население Новгорода участвовало в этом вечевом собрании. Николай Михайлович Карамзин когда не водил экскурсии студентов по Новгороду. Когда мне доводилось это достаточно часто делать. Я знаю, когда идет на экскурсию человек 60, то тем, кто стоит подальше, им приходится переспрашивать, или мне до предела напрягать голос свой, чтобы они меня услышали. Ну и представьте себе, вечевая степень, трибуна, на ней стоит посадник или боярин какой-то, а вокруг 10 000 народу. То есть само по себе это нонсенс уже, представить себе 10-тысячное собрание вечевое. Письменные источники немецкие 14 века называют новгородские вечи 300 золотыми поясами. То есть они говорят, что вот 300 человек участвовало там, то есть 300 богатых золотых поясов участвовало в этом вече. Мы, археологи, исследовав топографию того места, где, значит, вечевое собрание было, обнаружили, что это небольшая площадь вместимостью, ну, от силы 500 примерно человек. Что такое 500 человек? Это 500 богатых усадеб. В Новгороде на всей его территории насчитывалось, ну, примерно 500 богатых усадеб. То есть вот эти дворовладельцы, бояре, жители люди, то есть зажиточные люди, вот они и были участниками вечевого собрания. Известно было, что на вече не стояли, а сидели. Но существует очень серьезное отличие от, скажем, сената. Итальянский сенат собирался во дворце дожей, под сводами, так сказать. Это было закрытое собрание, на котором, значит, откровенно обсуждались все дела, касающиеся государственности. А новгородская вещь собралась под открытым небом. Следовательно, его могли обступать люди, сидеть на деревьях, на крышах домов, и могли криками поощрения или возмущения участвовать в вещи. Это немножко было похоже на начало 90-х годов у нас, когда собрание могло переходить в митинг. Они ощущали свою причастность к государственным делам, они были грамотными людьми в основной своей массе. И отсюда возникает тот взлет новгородской культуры, с которым мы знакомы. Свободные люди, они пишут прекрасные иконы, пишут прекрасные фрески, строят великолепные церкви.
Александр Михайлович Степанов, археолог.
Всем известно, что в раннее Средневековье сохраняются какие-то элементы демократии. Ну и вечевой строй, он не является уникальным. Уникальность Новгорода в этом плане в том, что здесь вечевой строй сохраняется практически до конца 15 века, до присоединения Новгорода к Москве. Историкам известно, что существовал определенный имущественный ценз, и человеку было необходимо владеть в городе землей или иметь какое-то имущество, чтобы принимать участие в вече и иметь право решающего голоса. А все остальные жители города, ремесленники, различные приживалы, они могли оказывать только косвенное давление на решение, которое принимала республиканская власть. Мы знаем по летописным источникам, что политическая верхушка очень часто использовала простых жителей в своих собственных интересах, когда на вече сознательно могли каким-то образом в основном собраться те люди, кто поддерживал ту или иную группировку, и таким образом оказывать давление на принятие решения. Известны случаи, когда бояре созывают вечи именно из жителей города для того, чтобы свергнуть неугодного им посадника.
Виктор Живов.
Новгород не был феодальным городом в европейском смысле, потому что европейский феодальный город это то, где живут горожане, ну, если угодно, третье сословие. В Новгороде живет и правит боярство. Боярство, которое, вероятно, нужно сопоставить с той же аристократией, которая образует основу феодальной верхушки в западном феодализме. Это демократия в том смысле, что там было некоторое количество боярских родов, которые постоянно торговались между собой, распределяли между собой власть. И в рамках этой олигархии существовала определенная демократия. Демократия в кавычках, потому что демократия предполагает более-менее общее представительство, городское, противопоставленное хозяйству феодалов. Никакого общего представительства в Новгороде не было. Так что в этом смысле Новгород похож на западноевропейский город. Была довольно большая централизация в владениях Новгорода, поскольку новгородские владения были обширны, бояре владели большими землями, расположенными далеко от Новгорода. Там, может быть, можно сравнить с колониальной метрополией более позднего времени, где живут люди, получающие доходы от своих каких-то, ну, заморских владений. Здесь не было никакого заморья, конечно. Это было далеко, и механизмы управления этими далекими территориями, откуда прежде всего получали главный предмет экспорта, меха, управления этими дальними территориями, централизация этого управления, конечно, была специфична для Новгорода. Этим Новгород, конечно, отличался от других княжеств средневековой Руси.
5 ноября 1470 года в Новгороде умер архиепископ Иона, мудрый, осторожный политик, и в городе начались волнения. «Не хотим за великого князя Московского, не зватися отчину его. Волны ясмы люди, великий Новгород, но хотим за короля польского и великого князя литовского Казимира». Как пишет московский летописец, сторонники литовской партии нанимали худых мужиков-вечников и, нанятая за деньги чернь, каменья на тех метаху, которые за великого князя хотят. Весной 1471 года из Москвы в Псков ехал дьяк Яков Шичебальцев с призывом сложить целование новгородцам и идти на них ратью. Другие послы были отправлены в Тверь, в Вятку, на Устюг. Вскоре кровавая битва на реке Шелоне решила дело в пользу Москвы. Иван III был умным правителем и опытным дипломатом. Выждав 4 года, в ноябре 1475 года он торжественно отправился в Новгород, в свою отчину, миром пировать. Увидев, что великий князь приехал в город с добрыми намерениями, народ ликовал. Тут же нашлись жалобщики, которые рассказали, что не могут найти управы на новгородских бояр, которые, наехав со многими людьми, на две улицы людей перебили и переграбили. «Наезд» — этот термин был включен в новгородскую судную грамоту. За наглое применение силы наказывали денежным штрафом. Но что могли бедные против богатых? Государь всея Руси рассудил по-своему. Он приказал в тот же день отправить виновных бояр в оковах в Москву. Знатные горожане были в шоке. Суд на городище, отменивший вечевые правила, вошел в историю. Вскоре Иван Васильевич начал конфискацию частных, а затем и церковных земель. А потом предпринял то, что в 20 веке назвали депортацией. Он переселил богатых и сильных новгородцев с их семьями в другие места, а освободившиеся поместья отдал верным москвичам, служилым людям. По преданию, перед Шелонской битвой, решившей судьбу великого Новгорода, буря велика сломала крест на Святой Софии, а в Спасском монастыре на Хутыни колокола сами о себе звон испущаху.
Мы заканчиваем очередной выпуск программы «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Вы слушали передачу «Боярская республика» из цикла «Россия как цивилизация». Режиссер Елена Воронцова, автор и ведущий Елена Ольшанская.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки не праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйти.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.